А сейчас в нашей литературной части программы я предлагаю вам начать слушать один из морских рассказов «Мария и Мэри» Бориса Житкова.
Книги детям.
Это было в Черном море в ноябре месяце. Русская парусная шхуна «Мария» под командой хозяина Афанасия Нечепуренко шла в Болгарию с грузом в трюме. Была ночь, и дул свежий ветер с востока, холодный и с дождем. Ветер был почти попутный. Один рулевой стоял у штурвала и ежился, когда холодная струя попадала с шапки за ворот. В матросском кубрике, в носу судна, в сырой духоте спали по койкам 5 человек-матросов. Федьке не спалось. Было душно. Он встал, нащупал трап и вышел на палубу. Слышно было, как хлестко поддавала зыбь в корму. Федька хорошо узнал палубу за 2 года и в темноте не спотыкался. Море казалось черным, как чернила, и только кое-где скалились белые гребешки. Федька стал вглядываться в темноту, и далеко впереди, справа, ему показался белый огонек. Английский грузовой пароход «Мэри» с полным грузом русского хлеба шел, направляясь вдоль западного берега Черного моря, в Босфор, чтобы оттуда идти дальше, в Ливерпуль. Зеленые и красные огни ярко светились по бортам. Там горели сильные электрические лампы. Еще один белый огонь горел на мачте. Этот огонь на мачте носят пароходы, в отличие от парусных судов, которым пароходы всегда должны уступать в море дорогу. Пароход был недавно построен. Все было новенькое, и исправная машина работала как часы. На носу судна стоял вахтин и зорко смотрел вперед. Тут же висел большой сигнальный колокол, которым Баковый давал знать вахтенному штурману, когда появится на горизонте огонь. Ударит раз — значит, огонь справа, 2 — слева, 3 раза — прямо по пути парохода. Молодой помощник капитана штурман Юс был на вахте и ходил взад-вперед по капитанскому мостику. Вдруг он услышал 3 спешных удара в колокол с бака. Он глянул вперед. Почти перед самым носом парохода слабо мигал зеленый огонек. «Лево на борт!» — крикнул Юс рулевому, и пароход резко покатился влево. Реи парусника едва не задели пароход. «4-й раз!» — ворчал про себя Юс. «На курс!» — скомандовал он рулевому. Рулевой повернул штурвал. Заклясала рулевая машина, и пароход пошел по прежнему направлению. Капитан Паркер сидел на кожаном диванчике в своей каюте, которая помещалась тут же у капитанского мостика. Капитан курил из трубки душистый английский табак и записывал в свой кожаный альбом «Русские впечатления». Он боялся, что за длинную дорогу забудет и не сумеет толком рассказать своим ливерпульским друзьям про Россию. «На улицах громко говорят, кричат», — писал он, — «на тротуарах толкаются и не извиняются». Бах! Бах! Опять раздались 3 удара с бака. Капитан Паркер надел фуражку и выскочил из каюты. «В чем дело? Опять? Что они, издеваются?» — сказал Паркер. «Мы ведь должны уступать паруснику по закону», — ответил Юз. «Но ведь закон, мистер Юз, запрещает ходить в море без огней, как пираты. Или вы считаете правильным, когда огни внезапно появляются?» — назидательно сказал капитан. «Что ж бить?» — спросил Юз. «Надо быть твердым, когда ты прав». «Конечно, следовало бы проучить», — слабо заметил Юс. — «Ну, а раз так, то не меняйте в таких случаях курса, Юс», — ответил Паркер. Капитан круто повернулся и ушел к себе в каюту. Артур Паркер представил себе, как его пароход, гладко выкрашенный в красивый серый цвет, горит яркими электрическими огнями, чистый, сильный, гордо идет среди этих замухрышек парусников, джентльмен в толпе дикарей. Артур Паркер представлял, как он будет рассказывать про это в Ливерпуле, и как все будут ждать, что он сейчас скажет, как он сумел показать этим дикарям, с кем они имеют дело. А сказать было нечего. Паркер сильно досадовал на себя. Вот с этим парусником упущен случай. Этот Розини Юз. Надо было просто трах! Довольно миндальничать. Носите огни в море. Какой был удобный случай проучить эту публику, досадовал капитан. Паркер снова вышел на мостик. Он надеялся все-таки, что вдруг представится еще такой же случай, и не рассчитывал на Юза. «Они, кажется, вас выдрессировали, Юз», — едко сказал он помощнику. «Вы ловко обходите этих господ, юлите как лакей в ресторане». Юз молчал и смотрел вперед. «Дядьку!» — крикнул Федька хозяину. «Вже ближе огонь! Пароход аккуратно на нас идет!» Нечепуренко высунулся из каюты. «А таки здоровый пароход!» — сказал он, помолчав. «Должно с Одессы, с хлебом!» «Дядьку! А финар давайте!» — кричал Федька. Он не спускал глаз с парохода. Ему ясно было видно, что если пароход через минуту не свернет, то столкновение неизбежно. Рулевой не выдержал и стал забирать лево. — Что, испугался? — крикнул Нечепуренко. — Держись, бисова душа, як була! — На, серники! — обратился он к Федьке. Федька вырвал из рук хозяина коробок спичек и бросился в каюту. Нащупал на стене фонарь, чиркнул спичкой красной, надо правой, зеленой. В попыхах дрожащими руками Федька чиркал спичку за спичкой. Они ломались, тухли. Он не мог зажечь нагоревший светильник. Горит. Федька смаху захлопнул дверцу, фонарь мигом потух. «Не сдавайся! Под ветер!» — слышал он, как кричал наверху хозяин рулевому. Федька снова чиркал спички, чувствовал, что теперь уже каждая секунда стоит жизни. Наконец он выбежал зеленым огнем на палубу и направил фонарь к пароходу. Пароход был совсем близко, и Федьке казалось, что прямо в упор глядят красные и зеленые глаза парохода. Он услышал, что там спешно пробили три удара в колокол. «Так держать!» — крикнул Нечепуренко злым голосом. «Так держать!» — раздалась жесткая команда по-английски на пароходе. Не меняя курса, Мэри шла прямо на парусник. «Лево! Лево!» — завопил Нечепуренко. Но было уже поздно. Федька видел, как с неудержимой силой на них из темноты летел высокий нос парохода, не замечая их, направляясь в самую середину судна. Ему стало страшно, что пароход прямо раздавит его, Федьку, и он опрометью бросился, как обезьяна, на мачту. Раздался страшный хрустящий удар. Федьку тряхнуло, и он едва удержался. В двух аршинах от себя он ясно увидел серый корпус судна. Закрыл глаза, сжался в комок. Что-то грохнуло, ударило, мачту покачнуло, и когда Федька открыл глаза, он увидел удаляющиеся огни парохода, а внизу он ничего не мог понять. Вода была в двух аршинах под ним. Он вскарабкался выше и с ужасом увидел, что вода поднимается за ним. Он не спускал глаз с воды. Черная слепая зыбь ходила там, внизу. Но теперь она не шла выше, как будто бы мачта перестала погружаться. Но Федька не верил и не отводил глаза от воды. Капитан Паркер молчал и глядел вперед, как будто ожидая еще чего-то. Ему казалось, что это еще не все, а Мэри все удалялась от места крушения. Команда выскочила на палубу, все тревожно спрашивали, что случилось. «Все правильно, да, 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 все правильно», — думал Паркер. Он сам не ожидал, что так все это будет, и теперь испуганная совесть искала оправданий. «Капитан, там ведь люди остались», — взволнованным голосом сказал Юз. «Да, да», — ответил Паркер, не понимая слов помощника. «Право на борт!» — крикнул Юз рулевому. «Обратный румб!» «Есть обратный румб!» — торопливо ответил рулевой. «Да, да, обратный румб!» — сказал Паркер, как будто приходя в себя. Команда без приказаний готовила шлюпку к спуску. Мэри малым ходом пошла назад к месту крушения. Матросы толпились на баке и перебрасывались тревожными словами, напряженно вглядывались в темноту ночи. «Здесь должно быть», — сказал Юз. «Стоп, машина!» — скомандовал Паркер. Мэри медленно шла с разгона, но никто ничего не видел. Паркер скомандовал, пароход делал круги. Наконец всем стало ясно, что место крушения не найти, не увидать даже плавающих обломков в темноте осенней дождливой ночи. «Непременно найти», — шептал Паркер, — «всех найти. Они тут плавают, они хорошо умеют плавать. Мы всех спасем», — говорил он вслух. «Не так ли, Юс?» Юс молчал. Так длилось около часа. «На курс», — вполголоса сказал Юс, подойдя к рулевому, и дал полный ход машине. Мэри пошла опять своей дорогой на юг. Паркер ушел в каюту. Теперь он думал, там остались в море люди. Их спасут. Но, может быть, одного. Он расскажет. А если утонули, парусника не так скоро хватится. Он старался себя успокоить, вспоминая рассказы товарищей моряков, какие он слышал. Какие-то все выходили с победой, и было даже весело и смешно. Он попробовал весело подумать, но случайно увидал свое лицо в зеркале, и ему стало страшно. Ему казалось, что самое главное — вырваться из этого проклятого Черного моря, прошмыгнуть через Босфор, чтобы не узнали. Проклятый серый цвет! Все пароходы черные, если б черный! Ему хотелось сейчас же вскочить и замазать этот предательский серый цвет. Вдруг Паркер встал, вышел и быстро прошел в штурманскую рубку, где лежали морские карты. Через 5 минут он подошел к Юзу и сказал: «Ложитесь на курс Норд-Вест 87 градусов». Мэри круто повернула вправо. Когда Паркер ушел, Юз глянул в карту. Они шли к устью Дуная. Русский пассажирский пароход возвращался из Александрийского рейса. Непрекращавшийся всю ночь сильный восточный ветер развел большую зыбь. Низкие тучи неслись над морем. На силу рассвело. Продрогший вахтенный штурман кутался в пальто и время от времени посматривал в бинокль, отыскивая маяк, и ждал смены. «Маяка еще не видать», — сказал он пришедшему товарищу. «А вот там веха какая-то». «Никакой тут вехи не должно быть. Посмотрите», — сказал он и передал бинокль. «Да», — сказал тот, посмотрев. «Да стойте, на ней что-то есть. Это мачта, право, мачта». Доложили капитану. И вот пароход, уклонившись от пути, пошел к этой торчавшей из воды мачте. «Побей меня, Господь, на ней человек, чтобы я пропал!» — кричал какой-то матрос. Но с мостика в бинокль давно уже различили человека и теперь приказали спустить шлюпку. Это трудно было сделать при таком волнении, и шлюпку чуть не разбило о борт парохода. Но всем хотелось поскорее подать помощь и узнать, в чем дело. Даже бледные от морской болезни пассажиры вылезли на палубу и ожили. Пароход стоял совсем близко, и всем уже ясно было видно, что на мачте, торчавшей из воды, сидел мальчик. Все напряженно следили за нырявшей в зыбе шлюпкой. Подойти к мачте так, чтобы кому-нибудь перелезть на нее, нельзя было. А мальчик вниз не спускался. Видно было, как кричали со шлюпки и махали ему руками. Застыл бедняга. Но мальчик вдруг зашевелился. Он, видимо, с трудом двигал руками, распутывая веревку вокруг своего тела. Потом он зашатался и плюхнулся в воду около самой шлюпки, едва не ударившись о борт. Его подхватили. Федька был почти без чувств. С трудом удалось вырвать у него несколько слов. «Ночью. Серый. Нашу Марию сходу, в бок». Он скоро впал в беспамятство и бессвязно бредил. Но моряки уже поняли, что случилось, и в тот же день из порта полетели телеграммы. Нетрудно было установить, какой серый пароход мог оказаться в этом месте в ту ночь. Дней через 5 после крушения Марии черный английский пароход подошел в Константинополь и стал на якоре в проливе. Штурман отправился на шлюпки предъявить свои бумаги портовым властям. Через час к пароходу пришла с берега шлюпка с английским флагом. «Я британский консул», — сказал вахтенному матросу высадившийся джентльмен. «Проводите меня к капитану». Капитан встал, когда в дверях каюты появился гость. «Я здешний консул. Могу с вами переговорить? Вы капитан Артур Паркер, не так ли?» «Да, сэр». Капитан покраснел и нахмурился. Он волновался и забыл пригласить гостя сесть. «Откуда вы идете?» — спросил консул. «Мои бумаги на берегу». «Мне их не надо. Я верю слову англичанина». «Из Галаца, сэр?» «Но вышли из России?» — спросил консул. «У вас был груз для Галаца». «Ремонт», — сказал Паркер. Он с трудом переводил дух, и консулу жалко было смотреть, как волновался этот человек. «Маленький ремонт, сэр, в доке». «И там красились?» — спросил консул. Паркер молчал. Консул достал из бумажника телеграмму и молча подал ее Паркеру. Паркер развернул бумажку. Глаза его бегали по буквам. Он не мог ничего прочитать, но видел, что это то самое, чего он так боялся. Он уронил руку с телеграммой на стол, смотрел на консула и молчал. — Может быть, вы отправитесь со мной в консульство, капитан? — Успокойтесь и объяснитесь, — сказал, наконец, консул. Паркер надел фуражку и стал совать в карман тужурки вещи со стола, не понимая, что делает. — Не беспокойтесь, за вещами можно будет послать с берега, — сказал консул. На палубе их встретил Юз. Он уже знал, в чем дело. — Простите, — обратился он к консулу. — Они все... Спасся только один, только мальчик. Он дома и здоров, — ответил консул. Их было 8 человек. Паркер вздрогнул и, обогнав консула, не глядя по сторонам, быстрыми шагами направился к шлюпке. Теперь он хотел, чтобы его скорее арестовали. На другой день черная Мэри вышла в Ливерпуль под командой штурмана Эдуарда Юза.
Книги детям.
Как правило, в рассказах Бориса Житкова оказываются очень прояснены взаимоотношения людей. И как часто оказывается, что наши амбиции совсем неправомерны, и лучше уступить и быть благородным, чем амбициозной. В следующих программах мы будем еще говорить о военной музыке и продолжим читать патриотические военные рассказы русских писателей. Всего вам доброго, до свидания. С вами была Марина Перелешина.
«Домашнее чтение». Детская программа на радио «Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.